Продолжаем читать наставления Евагрия Монаха из первого тома «Добротолюбие». И напомню, мы в прошлый раз прочитали 15-й абзац. И этот 15-й абзац сказал нам о том, что гнев по естеству есть сила души, направленная на то, чтобы остановить стремление души к запретному удовольствию. То есть, вот это вот стремление к удовольствию нашей души мы уравновешиваем гневной реакцией здоровой части души. Если этого нет, если душа наша с гневом не реагирует на вот это побуждение нашей души греху, на побуждение нашей души к злу, на то, чтобы наши души отпасть, уйти, выйти из-под воли Божьей. Если душа на это гневно не реагирует, то на самом деле она, говоря в медицинском смысле этого слова, может, не только в медицинском, она становится толерантной. Она не реагирует гневом на попытку кого-то извне увлечь душу к смерти, к небытию, к тому месту, состоянию, где нет Бога, увлечь душу от Бога. Если душа сопротивляется этому и гневно противится собственным своим страстям и похотям оторвать душу от Бога, то она вот жива, здорова, она может падать, может уступать этим силам, но упав тут же, пытается вернуться и злиться на самому себя, и гневается на саму себя, что она такая слабая и немощная, и придумывает себе разные упражнения для того, чтобы не спотыкаться снова и не падать снова, и не натыкаться снова на эти самые грабли. И может снова наткнуться и снова пытается встать и пойти, и обрушивается разными наказаниями, собственными придумками для того, чтобы наказать себя за то, что оказалась слабой, нерадивой, испорченной отступницей. Но когда душа не реагирует никак на то, что она уходит от Бога, то, что ее влекут соблазн, ее заставляет пить, она пьет, ее заставляет блудить, она блудит, ей показывают какой-нибудь циничный отрывок, она смеется, ей показывают какой-нибудь разврат, она развратничает, ей говорят, вот ложь надо верить, она верит, ей заставляют богохульствовать, она богохульствует, ее что не заставит делать, то она делает, тут сказать больше нечего, эта душа мертва, она просто мертва, ее нет, поэтому она, будучи мертвой, никак не реагирует на то, что ее уводит от Бога, что ее погружает в грех, что ее заставляют грешить, заставляют делать вещи, которые навсегда погружают ее в мертвенность, но она уже мертва, больше сделать ничего нельзя. Иногда вот это состояние, скажем, крайнего богоотступничества, в которое вовлекается человеческая душа, является промыслительным и помогает человеку на последней степени какого-то вот собственной смертности, собственной пораженности вдруг встрепенуться и сказать: «Нет, я этого делать не буду, я не хочу так делать». Как содержится один эпизод в древнем Патерике, когда некий юноша, влюбившись в красивую телом дочь жреца языческого, захотел на ней жениться и всячески хотел добиться этой близости, этого согласия на брак, и жрец потребовал от него отречения от Христа. И юноша отрекся, отрекся от всех клятв, от всех обетов, от Христа отвлекся, отрекся. Но жрец говорит, я еще не время, потому что свет Христов по-прежнему в тебе виден, Бог от тебя не отрекся. Он попросил его надругаться над крестным знаменем, всячески его поругать, плевать, топтать и все прочее делать. Человек сделал и это, и жрец говорит, но все равно Бог от тебя не отрекся. И тогда приглашает его там еще сделать нечистую вещь, там искупаться в каком-то дерьме, богохульствовать, изрыгать самые невероятные ругательства и прочее, прочее, прочее. И после этого тоже он видит, что Бог не оставил человека. Он хочет придумать нечто еще четвертую какую-то степень вот этого кощунства, богохульства, чтобы Бог отступил от человека. На что юноша сказал, нет уж, если и после этого Бог от меня не оставил, да на кой мне тогда все нужно? Я пойду к Богу моему. И ушел в пустыню, и молился, и был прощен. Вот часто Бог попускает вовлечение человека, вот эти крайние степени безобразия, это перечислены еще самые ведь невинные безобразия. В истории известны гораздо более страшные безобразия, они связаны в первую очередь с жестокостью и насилием. Этого юношу, по крайней мере, не заставляли убивать. А ведь это именно является самым надежным способом, чтобы человека вот, вовлечь в самую смрадную суть греха, чтобы Бог от него отступил. И в мире известны практики, специальные практики, они социальные практики, есть и социальные, типа как у большевиков, и есть религиозные практики, как у разных сатанинских сект, когда человеку предлагается убить. И убить надо обязательно, сделать что-то убийственное в отношении именно самых немощных творений. Начинается это с животного, потом это делаются люди, женщины, беременные женщины, старики, младенцы, священники, священники во время особого действия и так далее. То есть это очень продуманная вещь для того, чтобы человек прошел через все эти ступени ада и оказался бы совершенно опустошенным. И он часто проходит, ибо душа уже почти мертва. Но иногда, и такие случаи известны, и в древности, и в современной жизни известны, когда человек на какой-то степени, ступени оказался, ступени, ведущей вниз, оказывался неспособным сделать то, что ему предлагали сделать. И его душа именно возмущалась. Именно возмущалась, и он, человек, который мог описать это состояние, он именно описывал это как гнев, поднимающийся из недр души, гнев, который помогал ему уже совершенно почти сломленному волей, помогал ему сказать «нет, я это делать не буду». Часто его за это ждала смерть. Но вот эта сила, это возмущение, это нечто восстающее в его душе помогало ему сказать «нет, я этого делать не буду». И эта сила души, она останавливала его падение и давала ему силы выдержать тот, пусть небольшой порой период жизни, оставшийся ему, но выдержать его, принести покаяние и умереть с честью. То есть даже совершенно толерантные люди в медицинском смысле этого слова, совершенно мертвые люди порой под этой совершенно восковой бледностью мертвого человека, мертвой души, Бог прозревает жизнь. И эта жизнь восстает, но восстает она всегда гневом, возмущением на то, что предлагается ей сделать, на то, что увлекает ее к смерти, на то, что отводит его все дальше от Бога. Вот такова сила гнева, и для этого он дан человеку. Девятнадцатый абзац. «Не должно во время искушения оставлять келий, изобретая какие-нибудь благословные предлоги, но надо сидеть внутри и терпеть, мужественно встречая всех нападающих, особенно же демона уныния, который тягостнее, правда, всех, но зато более всех делает душу и опытной. Если бегать или обходить борьбу, то ум останется неопытным, робким и легко обращающимся в бегство». Конечно, это по преимуществу слова, относящиеся к монашествующим. И даже не просто к монашествующим, а к тем монашествующим, которые ведут уединенный образ жизни. А это в наше время бывает очень и очень редко. Чаще всего это можно в наше время встретить где-нибудь на Афоне или на Валааме, но, может быть, на Соловках. А в целом же, конечно, современное общежительное монашество, оно не предполагает такого эффекта келий. Но еще совсем недавно были и затворники, и отшельники, вот такие, как, скажем, Феофан затворник, или Василиск сибирский, или Серафим Саровский. Это не так давно было, были такие подвижники в начале 20 века, которые жили уединенно и почти безвыходно. Особенно много их было в районе Дивеево, на Валааме. Но в целом, вот в современности это, конечно, бывает очень и очень редко. Такая деятельность, такое вот монашествующее совершенное уединение, про которое и пишет здесь монах Евагрий, который в его пору было очень распространено и считалось долгое время единственной формой монашеского существования, которому принадлежал и сам Авва Евагрий. Но это первое впечатление. Вот. И, конечно, несомненно, Авва Евагрий пишет именно для таких людей. Но на самом деле это может относиться к очень многим современным, вполне себе мирским прихожанам любого, ну скажем там, не только сельского, но и городского храма, к обыкновенному мирскому человеку. Конечно, не ко всем, но к очень и очень значительному числу современных христиан. Во-первых, очень большое число – это люди, ну скажем, пенсионного возраста. То есть люди, которые уже не работают, у которых форма активной социальной деятельности уже их нету, не существует. Они перестали ходить на работу, они живут либо одни вообще, либо с мужем, но к этому возрасту практика, как правило, такова. Они живут, даже если живут с мужем, то в основном уединенной жизнью. У них есть своя комнатка, келейка, в которой они практически большую часть времени своего они проводят. И вот эти самые люди в силу этого самого возраста волей Божьей оказываются заключенными в свои кельи. Именно так. Ведь на самом деле человек, вышедший на пенсию, я не скажу достигший пенсионного возраста, потому что очень многое число людей, они выходя на пенсию, продолжают работать. Я имею в виду именно тех людей, которые работать прекратили, которые вышли на пенсию в том смысле, что перестали работать. И вот выйдя на пенсию, они воспринимают это как естественное течение своей жизни. А ведь можно воспринимать и нужно воспринимать это не так. На самом деле это воление и веление Божье, выводящее этих людей в келью. Для чего? Для того, чтобы пожить духовной жизнью, для того, чтобы трезвенно и внимательно прожить остаток своей жизни, очистив свою душу, пережив встречу с Богом, усовершенствовавшись, очистившись, примирившись с Богом настолько, чтобы в конце жизни ходатайствовать за свой род, за своих детей, внуков, правнуков, умерев при этом кончиной праведницы или праведника, что, конечно, бывает реже. Но это некая задача, это некий промысел Божий, выводящий человека на новую степень жизни с ним, на новую степень церковного служения, в котором главной задачей уже становится не ремонт, не стройка, не там, готовка, а является молитва. Молитва за людей, близких ему родственников, молитва за церковную общину, молитва за священника, молитва за народ Божий. Они становятся теми самыми и призваны стать теми самыми праведниками, которыми держится град, которым держится село, которым держится мир. И это не есть некое умаление по сравнению с тем, с той эпохой социальной активностью, которую они жили до этого возраста, а это есть некое возвышение, некая новая ступень. Теперь оставь всяческую суету. Теперь это не важно. Все, дети выросли, все как-то свершилось. У тебя есть возможность заняться самым главным делом жизни – очищением души, примирением с Богом, восхождением к Богу. И только этим восхождением к Богу ты сможешь ходатайствовать за тех людей, за которых велено тебе ходатайствовать. И это действительно получается замечательная вещь. Ведь на самом деле келья человека начинает учить всему. Здесь есть и послушания, необходимые для нормальной христианской жизни. Есть муж, которым надо заботиться, готовить, стирать, прибирать квартиру. Есть дети, которые периодически звонят, которые периодически приезжают, и надо тоже с ним их каким-то образом утешить, подбодрить, наставить. Есть внуки, которым надо и угостить сладостями, и постряпать пирожки, и показать, как нужно молиться. Показать. Рассказать надо было детям, а показать можно внукам. Они ничего не поймут, что мы им скажем, но они могут увидеть, как мы, когда были маленькими, видели молитву наших бабушек. И только через эту молитву узнали, что есть Бог. Они ничего нам не говорили, наши бабушки, потому что было нельзя. Наши отцы были партийными, начальниками, да и время было другое. Но бабушки молились украдкой, когда думали, что их никто не видит. А их видели, и эта причастность из-под одеяла, из-под сомкнутых век, эта причастность, она оживотворила наши сердца, и мы узнали, что на земле и на небе есть Бог. И это было нашей самой большой тайной, о которой не знал никто. И это целая плеяда священников, ставших таковыми в 90-е годы, они, каждый из них мог рассказать о своей бабушке, которую видел молящейся в своем красном углу. И вот это тоже будет нашим служением. И есть послушание, есть служение и есть молитва человека, который заключен в келье, если принять, что это не окаянная и проклятая часть нашей жизни, а самая благословенная часть нашей жизни, когда я действительно становлюсь спелым колосом, зрелой пшеницей, чтобы лечь в житницу Христову. Но ведь кроме таких людей, это первая категория людей, их очень много на самом деле, но есть еще и другая категория людей, которых чуть поменьше, но их тоже очень и очень немало. Это множество одиноких людей. Мы живем в такое время, когда одиноких людей в целом очень-очень много. Они имеют квартиры или комнаты, они живут одни, юноши или девушки, живут, эту квартиру они могли заработать сами, не могли взять ее в ипотеку, им могли подарить родители, они ходят на работу или где-то доучиваются, или занимаются каким-то иным родом деятельности, часто не занимаются ничем, ибо жизнь сложная вещь, но они живут в этой своей квартирешке, они живут уединенно, они живут, будучи монахами и монахинями без обетов и даже по неволе, но не значит не по воле Божьей. Они не искали такой жизни, они очень хотят выйти замуж или очень хотят жениться, но никак не получается. И они оказываются тоже по воле Божьей, по промыслу Божьему, заключенному в стенах своей кельи. Они фактически, да, они какое-то время работают, но приходя с работы в 5, в 6, в 7 или пусть 8 часов, у них оказывается значительное количество времени, в общем 4-5 часов в сутки, а то и 6, и целых 2 выходных дня, когда они проводят совершенно одни. Это совершенно особый ритм жизни, когда они могут, если поверят в это, принять, что это их келья, и в эту келью они помещены Богом. Так благоволил Бог. В это только нужно поверить. И вот тогда, когда они поверят, они поймут, что для того, чтобы это место не стало для меня проклятием, местом, в которое не хочу возвращаться, место, в котором я постепенно буду сходить с ума от одиночества, или место, в котором я буду постепенно развращать свою душу от того, что мне тоскливо и заполнять ее безвременными и негодными удовольствиями разного рода, вот для того, чтобы это не случилось, человек должен принять тот опыт, который накоплен православной церковью от пребывания в келье. Это не значит, что человек на всю жизнь, смирившись с этим, обречет себя на монашеское бытие. Хотя, с моей точки зрения, а чего ж в этом плохого-то? С каких это пор слово «монах» или монашество для православного человека стало ругательным? Чего ж бояться-то? Всю жизнь это было славной участью и великой честью стать монашествующим. Но на самом деле такого не случится, ибо Бог призывает к монашеству только определенных людей, избранных людей. А для очень многих, для всех, которые смирятся и примут келью как своего учителя и наставника, она станет той школой, в которой они подготовятся или к своей женитьбе, или к своему замужеству, к своему материнству, или к своему отцовству. Потому что келья учит очень многим важным вещам. Она учит молитве. Потому что когда еще мы научимся молитве, как не в то время, когда живем одни? Келья учит воздержанию. Потому что действительно очень много кушать не хочется, когда живешь один и привыкаешь довольствоваться немногим. Келья учит тишине, учит молчанию. А это очень важно для совместной жизни, да и для работы в коллективе тоже очень важно, для того, чтобы научиться молчать. Для христианина это вообще очень важно, овладеть своим языком. А еще, как говорит здесь Авва Евагрий, келья учит бороться с унынием. А это вечный враг всякого подвижника, всякого христианина, всякого человека, живущего духовной жизнью. И если мы научимся бороться с унынием здесь, в келье, тогда в жизни, когда у нас будет семья, трое, четверо или восемь детей, никакое уныние нам не страшно. Мы уже встречались с ним и уже научились, как его побеждать.